Глава седьмая. Приступ. Голова моя, головушка, голова послуживая. Послужила моя головушка ровно 30 лет и 3 года. Ах, не выслужила головушка ни корысти себе, ни радости, как ни слова себе доброго и ни рангу себе высокого. Только выслужила головушка 2 высокие столбика, перекладинку кленовую, еще петельку шелковую. Народная песня. В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с ней в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену. Волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливые ожидания опасности, и чувство благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась, и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня. Я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту. Уже рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?» — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. «Иван Кузьмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. «Не успела», — отвечал Иван Игнатьич. — Дорога в Оренбург отрезана, крепость окружена. Плохо, Петр Андреевич. Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали 20 человек верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, дедушки, постоим сегодня за матушку-государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела. Тут явилась на валу Василиса Егоровна, и с ней Маша, не хотевшая отстать от нее. — Ну что, — сказал комендантша, — каково идет баталья? Где же неприятель? —
Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузьмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?
— Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее.
Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты. В это время из-за высоты, находившейся в полверсти от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблею в руке. Это был сам Пугачев. Он остановился, его окружили, и, как видно, по его повелению, 4 человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкой лист бумаги, у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте! Выходите вон к государю! Государь здесь!» «Вот я вас!» — закричал Иван Кузьмич. «Ребят, стреляй!»
Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади. Другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под усы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузьмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю, в частокол. «Василиса Егоровна, — сказал комендант, — здесь не бабье дело. Уведи Машу. Видишь, девка ни жива, ни мертва». Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение. Потом обратилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузьмич, в животе и смерти Бог волен. Благослови Машу. Маша, подойди к отцу». Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, встала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды, потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива, молись Богу, он тебя не оставит. Коль найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». Маша кинулась ему на шею и зарыдала. «Поцелуемся ж и мы», — сказала, заплакав, комендантша. «Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила». «Прощай, прощай, матушка», — сказал комендант, обняв свою старуху. «Ну, довольно. Ступайте, ступайте домой, да, коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марьи Ивановны. Она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузьмич обратился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко», — сказал комендант. «Будет приступ». В эту минуту раздался страшный визг и крики. Мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди. Он махал саблею и, казалось, жаром их уговаривал. Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. — «Ну, ребята! — сказал комендант. — Теперь отворяй ворота! Бей в барабан! Ребята, вперед! На вылазку! За мною!» Комендант Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом, но обробелый гарнизон не тронулся. — «Что ж вы, дедушки, стоите? — закричал Иван Кузьмич. «Умирать так умирать, дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк. Гарнизон бросил ружья. Меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь. Несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уже вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам. Жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь. Нас погнали туда же. Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца с крестом в руках и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу.
Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ, и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих, настала глубокая тишина.
— Который комендант? — спросил самозванец.
Наш урядник выступил из толпы и указал на Иван Кузьмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему:
«Как ты смел противиться мне, своему государю?»
Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом:
«Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!»
Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого в воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича.
— Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Федоровичу.
— Ты нам не государь,
— отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана.
— Ты, дядюшка, вор и самозванец.
Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника. Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда к неописанному моему изумлению увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов.
«Вешь его», — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня.
Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу.
«Не бойся, не бойся»,
— повторили мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик:
«Постойте, окаянные, погодите!»
Палачи остановились. Гляжу, Савельич лежит в ногах у Пугачева.
«Отец родной, — говорил бедный дядька, — что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его. За него тебе выкуп дадут, а для примера и страх ради вели повесить хоть меня, старика».
Пугачев дал знак. Меня тотчас развязали и оставили.
«Батюшка наш тебя милует», — говорили мне.
В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению. Не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова повели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку.
Целуй руку»,
— говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению.
— Батюшка Петр Андреевич,
— шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня,
— не упрямься, что тебе стоит плюнь, да поцелуй злодея, поцелуй у него ручку.
Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкой:
— Его благородие, знаете, дурел от радости. Поднимите его.
Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии. Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие, потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение, и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около 3 часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. 2 казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявлял отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую до нога. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь.
«Батюшки мои!» — кричала бедная старушка. «Отпустите душу на покаяние, отцы родные, отведите меня к Ивану Кузьмичу!»
Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа.
«Злодеи!» — закричала она в исступлении. Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка. Не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие. Не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника.
«Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал. Народ бросился за ним.